Те сестры, молодые, юные, духом и телом, всех сердечно приветствую. Мир Божий всем вам. Мы размышляли о том, как построить эту конференцию. И вот такое предложение было, чтобы построить ее в виде таких ответов на ключевые вопросы о рождении свыше. Основные четыре темы прозвучат. Не бойтесь, не все сегодня прозвучат. Я надеюсь, что Господь продлит нашу жизнь до завтра, и мы завтра тоже будем размышлять. Так вот, сегодня мы попытаемся ответить на вопрос, что это такое, какова природа рождения свыше. Мы с вами прочли уже первые 8 стихов 3 главы Евангелия от Иоанна, где, собственно говоря, перечисляется то, что произошло в начале беседы между Никодимом, который пришел ночью к нашему Господу, Иисусу Христу. Что там произошло, мы читали, а вот в 9 стихе звучит тот самый вопрос. Если у вас еще Библия под рукой, пожалуйста, откройте. 3 глава Евангелия от Иоанна, 9 стих. Никодим сказал ему в ответ, читаем мы здесь, «Как это может быть?» Как это может быть? Итак, природа рождения свыше. Потом мы также будем иметь размышления о нужде или потребности в рождении свыше. Кому это нужно? Может быть, только отдельным людям, какому-то классу людей, определенным личностям. Завтра поговорим о том, кто автор рождения свыше, откуда оно происходит, откуда его ожидать, если еще не произошло. И, наконец, каковы признаки рождения свыше? Как я могу знать, что я рожден свыше? Очень важный вопрос. Может быть, среди вас находятся те, которые посещают медицинские учебные заведения. Вы интересуетесь этими вопросами, будете доктором, медсестрой, медбратом. Может быть, кто-то уже в колледж по премед идет или по подобной специальности. И, наверное, вам приходилось задумываться над тем, а каковы есть признаки жизни? Как человека отличить мертвого и живого? Ну, вроде просто, да, ну, пощупал, вроде там пульса нет, охладевшее тело и так далее. Но, вы знаете, когда мы переходим уже в медицинскую сферу, оказывается, далеко не все так просто. Нам говорят, что если проследить этот момент, этот вопрос даже с исторической точки зрения, то вдруг обнаружится, что медицина не всегда имела один и тот же ответ на этот вопрос. На вопрос, как определить живого или мертвого человека. Одни говорили, что, ну, по сердцу. Но иногда бывает, что сердце остановится, но другие жизненные функции в организме все-таки есть, они там присутствуют. Другие говорят, ну нет, нужно смотреть не столько на сердце, сколько на мозг. Вот если мозговая активность не прекращена, и большинство именно так полагает сегодня, что в мозге, в нашем, только тогда можно констатировать смерть, когда в мозге нашем полностью прекращается активность. Словом, не такой это уже и простой вопрос. Порой бывает, мы с каким-то человеком живем на протяжении многих лет, но даже не подозреваем, что в Божьих глазах этот человек мертв духовно. Если в физическом плане не все просто, то представьте себе, что мы можем сказать о духовном плане, ведь духовность – это такая тонкая реальность, которая вообще не подвластна нашему человеческому взору. Мы должны знать поэтому, что такое новое рождение. Мы должны знать его природу, чтобы знать, как ответить на самый главный вопрос, а рожден ли я свыше? Произошло ли это со мной в моей жизни? То, что я пережил, может быть, какое-то время назад, когда я вышел и покаялся вперед, или когда в своей комнате я преклонил колени, или когда я, встав утром, подумал о том, что я видел ночью и побеседовал с родителями, и мы имели эту семейную молитву, и вот тогда это произошло, но рожден ли после этого я свыше? Как это может произойти? У Никодима был этот вопрос, как может с человеком такое произойти, особенно если он в старом возрасте, неужели он может войти в утробу матери, будучи стар? И мы с вами будем размышлять от противного. Мы вначале хотим избавиться от тех ложных, неверных представлений, которые бытуют в том числе и в наших христианских кругах, как люди представляют себе картину рождения свыше, чем рождение свыше не является. Мы вначале попытаемся для себя ответить на тот вопрос, что такое рождение свыше, чем оно не является, а потом уже, чем оно является. Итак, первое, друзья, я хочу подчеркнуть, что рождение свыше – это не какая-то внешняя перемена человека. Мы называем эту внешнюю перемену реформацией. Вы скажете, так реформация – это хорошо. Все, кто знает церковную историю, наверное, слышали о том, что в Европе в XVI веке было это прекрасное движение, вроде бы даже водимое Духом Святым. Там был, помните, Мартин Лютер, Ульрих Цвингли, другие реформаторы, анабаптисты потом были и так далее, лютеране появились. Это люди, которые говорили о том, что давайте вернемся к истокам, вернемся к Священному Писанию. Они возрождали то, что было потеряно в церквах. Но, друзья мои, оказывается, что в основном говорилось лишь о внешнем преобразовании. Говорилось о том, что да, необходимо познание истины, но далеко не от всего старого, далеко не от всего греховного, далеко не от всех пережитков церковных эти церкви избавились. И именно поэтому тогда, когда мы смотрим на сегодняшнюю Европу, брат говорил о даже баптистских церквах, которые дошли до этого состояния, а еще раньше, это очень печальная судьба, судьба запустения духовного, постигла в Европе церкви-наследницы общей и реформации. Реформатские церкви, пресвитерианские, лютеранские, методистские и так далее. Почему? Потому что не произошло самого главного, не произошло внутреннего изменения сердца. Когда мы читаем Библию, мы находим, вот был такой, например, царь Иосия. И можно сказать, что он тоже что-то подобное учредил во время своего правления. Если помните, он еще маленьким мальчиком взошел на престол, и когда мы читаем повествование о нем, то кажется, что все идет прекрасно. Мы бы сказали, что все идет великолепно, как по маслу. Были уничтожены капища, были запрещены высоты, были изгнаны и уничтожены из земли колдуны, ведьмы, словом, те, кого действительно запрещал Господь. Ну, чего еще можно было бы ждать? Но это была лишь внешняя реформация. Мы всего несколькими строчками позже в Священном Писании читаем, что Господь, несмотря на все это, все равно не отвратил своего гнева. И его гнев так и висел над Иудою, который постиг буквально через несколько десятилетий, когда завоевал ее уже Навуходоносор. Почему? Потому что внутреннего изменения сердца не произошло. Да что там говорить, даже в жизни самого Иосии мы знаем, что он не полностью был верен Господу до самого конца. Господь не отвратил поэтому своего гнева. Внешняя реформация не производит внутреннего изменения. Вы знаете, вот это внешнее преобразование не может произвести на свет нового творения. Оно может лишь отремонтировать грешника. Мы знаем, что даже тогда, когда мы с вами въезжаем в новый дом, и не знаю, как вам, мне очень нравится, я захожу в дом, и вот эта новизна, она прямо пахнет, да? Вот можно определить, что не так давно в доме или что-то меняли, или его не так давно просто построили, ему всего несколько лет. Хороший запах, но мы знаем, что новое не держится всегда. Новое не будет постоянным, пройдет несколько лет и, может быть, даже и несколько месяцев, и обязательно обнаружится какая-то поломка. А через несколько лет, наверное, надо будет уже делать какой-то ремонт. А после этого ремонта, что, все опять становится на свои места? Да, скажете вы, до следующего чего? До следующей поломки, правда? Или до следующего ремонта. Именно поэтому, друзья мои, многие, кто выходит на покаяние, и у них не происходит внутренней перемены, внутреннего преображения жизни, а только вот это внешний фасад переменился. Человек надел на себя маску христианской жизни. Более того, такие люди, может быть, есть и здесь, в нашей сегодняшней аудитории. Может, ты, дорогой друг, уже не раз выходил и каялся, и ты задаешь себе вопрос, а у меня не произошло того, что произошло у моего брата, у моей сестры или у других, свидетельства которых я слышу в собрании. И у меня нету этого. Почему? Может быть, именно потому, что у тебя было лишь внешнее преобразование, но ты не впустил Господа по-настоящему туда, в свое сердце. Может быть, ты говоришь, почему я не испытываю того ощущения, что я возрожден? Потому что ты живешь вот этими новыми и новыми ремонтами. Для тебя каждый выход к покаянию – это все равно, что ремонт в нововыстроенном здании. Он произведет какое-то внешнее преобразование, то есть оштукатурит тебя как христианина. Вы знаете, в бывшем Советском Союзе мне рассказывали те, кто там служили в армии, о том, что когда приезжало начальство, вдруг все в части приводилось, в воинской части приводилось в движение. Сразу все оживленно занимались тем, что нужно было оформить воинскую часть особым образом для того, чтобы приезжавшие могли сказать, эта воинская часть хорошая, она образцовая, чтобы они получили похвалу. И вы знаете, как это делали? Ну, скажем, рассказывали, что брали и замешивали специальную зеленую краску, чтобы ту траву, которая пожелтела на солнце, покрасить в зеленый цвет. И тогда те проверяющие, которые заезжали, говорили, ну, как хорошо вы поливаете и следите за своими газонами, что у вас тут даже зеленая трава. Ну, понятно ведь каждому, что эта трава лишь зеленая, там, на изнанке, то есть вот там вот в своей внешней стороне, а внутри она все равно остается пожелтевшей. Все равно ее сущность не меняется. И мы вспоминаем повествование из Нового Завета, когда Христос предупреждает нас, чтобы мы не поступали так, как фарисеи. Все у них хорошо, говорит Христос. Вот хорошо они учат, делайте так, как они делают. Вернее, слушайте их, но не делайте так, как они делают. То есть не будьте вы внутренне этими фарисеями, гробами окрашенными, красивые снаружи, но внутри полны всякой нечистоты и человеческих костей. В нашей жизни мы тоже можем достичь такого, так сказать, уровня, а может быть даже и виртуозности в лицемерии. Когда мы думаем, что вроде бы мы рождены свыше, вроде бы у нас все хорошо, благодаря тому, что были какие-то вещи, которые изменили нас внешне. Внешне может человек походить на христианина, но при этом в нем может и не быть духовной жизни. Это очень опасно быть в таком состоянии. Я помню рассказ о коронации Екатерины II, который происходил, конечно, в Санкт-Петербурге, и рассказывают о том, что после торжественной церемонии, когда она вышла к народу, собрались тысячи людей на площади, они ожидали появления царицы. И как обычно бывало в те древние времена, она хотела одарить, осчастливить людей чем-то, и у нее были пригоршни золотых монет. Сама она испытывала чувство подъема, радости. И она решила, что, конечно, народ достоин тоже почувствовать это. И она бросила в одну сторону эти золотые монеты. Они разлетались, люди на лету подхватывали их. В другую сторону происходило то же самое. Ей было очень радостно. И так она произвела такое действие несколько раз. Она бросила эти монеты в толпу. И вы знаете, такое ликование было в толпе. И вот эта демонстрация продолжалась несколько часов. Всем было очень радостно и весело до того момента, пока люди не начали расходиться. Когда они начали расходиться, вдруг обнаружилось, что более 20 человек в этой толпе мертвы. Толпа была настолько сильной, так сильно они толкали и мяли друг друга, что были люди, которые были попросту задавлены в этой толпе. Но вы знаете, из-за того, что люди так близко находились друг к другу, невозможно было определить на протяжении всех этих нескольких часов торжественной церемонии, а кто же на самом деле жив и кто мертв. Люди стояли с мертвецами и даже не подразумевали и не понимали этого. Порой бывает то же самое у нас, в наших собраниях, в наших рядах, в наших церквах, когда среди нас находятся люди невозрожденные, но ни они этого не понимают, ни, может быть, нету того духовного человека вместе с ними, который бы подсказал это, который бы сумел их подвести к Иисусу Христу. Потому что все думают, что этот человек уже довольно давно посещает церковь, читает Библию, молится, и вы можете продолжить этот список. Короче говоря, имеет весь полный набор так называемой, который необходим христианской, для христианской жизни. Вы знаете, невозможно христианскую жизнь приобрести, настоящую духовную жизнь, из-за какого-то обряда или благодаря какому-то обряду. В Библии мы находим пример Симона Волхва. Он хотел получить Духа Святого и дар его за деньги. Хотел использовать его в своих корыстных целях. Хотел нанизать его как одну из бусинок всего того, что он уже делал в плане магии. Он думал, что Дух Святой тоже будет ему подчиняться. Вот иногда мы так относимся к христианству, вообще к самому Господу Иисусу Христу, что он некий довесок к нашей жизни. И вроде у нас и в мире все хорошо, и здесь также мы будем преуспевать, и мы думаем, что в этом и заключается рождение свыше. Мы можем полагать, что нам нужен пропуск на небеса, который можно получить благодаря произнесению, допустим, молитвы грешника, благодаря тому, что мы совершили покаяние или какой-то обряд. И если мы совершили его правильно, у нас вроде бы наступает внутреннее успокоение сердца. Ну, все было правильно, все было хорошо. Я недавно беседовал с одним человеком, и я пытался выяснить его духовное состояние. Вы знаете, на все основные доктринальные вопросы он отвечает очень хорошо. Он признает Иисуса Христа Господом и Спасителем. Он поклоняется Ему в своей жизни. Он посещает собрания регулярно, причем уже не первый год. Он считает себя христианином, он ведет высокоморальный образ жизни. Может быть, даже многим из нас его принципам моральной жизни стоило бы поучиться. Но когда я задал ему этот самый главный, ключевой вопрос, имел ли ты в своей жизни когда-то личную встречу с Иисусом Христом? Он пожал плечами и говорит: «Ну, вы знаете, я вырос в семье христианской, я сам, вы должны понять, я с детства об этом слышал». Я говорю: «Я все это понимаю, но я хочу узнать, была ли у тебя лично твоя встреча с Иисусом Христом?» Он говорит: «Ну, понимаете, я слышал об этом с детства, мои родители об этом всегда говорили, я сам сын пастора». То есть, иными словами, он хотел мне сказать примерно следующее: «Что ты от меня хочешь? Неужели тебе непонятно? Неужели тебе недостаточно? Я тебе не привел достаточно фактов и аргументов?» Но я настаивал на этом вопросе. Уверен ли ты в том, что ты идешь на небеса? Знаешь ли ты Христа как своего личного Спасителя, потому что ты с Ним встретился, а не просто в общем веришь в Него как хорошего человека, а может быть даже и как Бога, как благого учителя или Спасителя, но всех людей, но Он не спас тебя самого, и у тебя не было этой личной встречи, когда ты покаялся в своих грехах, когда ты видел четко, что Господь также прикоснулся и к тебе, Он возродил тебя к новой жизни. И, к сожалению, эти вопросы так и остались неотвеченными в жизни этого человека. Итак, друзья, новое рождение – это не внешние перемены, это не внешняя реформация, хотя… Делаю небольшую поправку. Обязательно рожденный свыше будет изменяться и внешне. Я в этом уверен. И вы сможете сами, конечно, продолжить эту мысль, догадавшись, какие это будут изменения. Я думаю, что его лицо изменится, правда? Он будет излучать радость. Я думаю, что его одежда изменится. Он будет уже не по-мирски одеваться, а так, как одеваются верующие люди. Он будет также говорить по-другому, его языка коснется Господь и так далее. Мы еще коснемся признаков рождения свыше. Итак, чем рождение свыше не является? Это не внешнее преобразование. Второе, это также не полное очищение сердца. Что, брат? Что ты сказал? Как это не полное очищение сердца? Позвольте мне объяснить, друзья. Может быть, кто-то помнит, что такое книжка без слов? Вот здесь сидит брат Павел Юрьевич, он точно, наверное, знает, что такое книжка без слов. Знаете? Книжка без слов. Там разные цвета есть. Там черный цвет в начале, потом есть... Какой там цвет дальше идет? Красный. Еще кто знает, какие цвета там есть? Зеленый цвет есть, да? Еще какой? Белый. И последний? Желтый или золотой там цвет, да? И вот вы знаете, это прекрасный евангелизационный инструмент. Я думаю, что те из вас, кто ездили и проводили детские лагеря, может быть, использовали такую книжечку для того, чтобы объяснить Евангелие детям. Помните? «Мое черное сердце, черный свет, станет снега белей белый цвет, когда кровь Иисуса, красный цвет, омоет его. И тогда я войду...» Куда дальше? Куда? Как дальше? Кто знает? «И тогда я войду в город тот золотой с чистым сердцем». Ну, надо выучить эту песню, раз вы не знаете, да? Мое черное сердце станет снега белей, когда кровь Иисуса омоет его. И тогда я войду в город тот золотой с чистым сердцем. Это правда, что в тот город золотой не войдет ничто нечистое. Но давайте задумаемся вот о чем. Когда мы, внимательно, друзья, потом еще выучим, да? И потом повторим. Вы же, чтобы я повторил или что? Когда мы задумываемся об этой песне, у нас складывается впечатление, что Господь в возрождении может полностью, как вот белым, сделать это сердце, таким, как будто бы мы никогда не грешили, освободить нас полностью от греха. Кто-то даже говорит в проповедях о некоем небесном огне, вот крещение огнем, якобы, о котором говорил Христос. Крещение огнем – это не для верующих, друзья, это крещение для тех, кто не приняли Христа, это крещение суда. Но есть люди, которые говорят, нет, это для верующих, это очистительный огонь, который должен прийти в мое сердце и очистить его. И вы знаете, это тоже не совсем верное представление. Для детей это хорошая песенка, друзья. Но иногда в песнях то, что мы верим, то, что по-настоящему должно быть нашим доктринальным убеждением, не просматривается. На детском уровне это прекрасная презентация Евангелия, поэтому всему свое место. Но можем ли мы буквально понимать каждый из этих образов? Я думаю, что нет. Итак, в каком же смысле Господь нас во время нового рождения освобождает нас от греха? Это происходит, но как? В каком смысле? Полностью освобождает или нет? Или вот другой стишок такой детский есть. «Я маленькая овечка, у меня...» Как дальше? «Чистое сердечко». Ну, то правда, да? «Чистое сердечко». Вот. И там дальше такое обличительно так идет. «Мой пастырь Христос, а ваш кто?» Вот такая маленькая овечка, она даже может обличить кого-то, да? Вот, таким стихотворением. А чистое сердечко, если я покаялся, вроде бы должно быть полностью чистое или нет? Интересно, правда? Это очень важный вопрос, потому что многие, получив возрождение и не имея вот этого ощущения очищающего огня, они думают, что оно должно быть. Или они не имеют ощущения возрождения. Или же они согрешают на второй же день. Вы слышите? Бывает же такое, правда? Или на пятый день потом думают, покаяние, возрождение недействительно. Со мной, наверное, этого не произошло. Или они просто попадают в разные искушения, может быть, и еще и не согрешили, но попросту в разные искушения, испытания они приходят и думают, наверное, мое возрождение не было настоящим. И они считают, что его по-настоящему не произошло. И вот все это происходит в том числе из-за того, что у людей есть неверное представление о том, что возрождение – это какой-то небесный испепеляющий огонь, который сжигает полностью весь грех и который делает человека полностью безгрешным. Может быть, на детском уровне я сказал бы, что это хорошее представление, но мы должны понимать, что Писание нигде не говорит, что новое рождение, оно испепеляет весь грех в сердце человека. Более того, подобное объяснение является, по сути дела, завуалированным обманом, если мы в него таким образом верим. Я хочу сделать небольшое признание. Когда я был в возрасте многих из вас, когда я был в молодежи, меня интересовали духовные вопросы. Ну, это хорошо, вы скажете, брат дорогой, но я хотел копнуть глубже, и иногда меня тянуло в те места, в которые братья не советовали ходить. И кто-то там сказал, вау, не может быть, да? Ну, я не имел в виду такие места, какие-нибудь такие греховные места. Ну, были такие движения или конференции, словом, на которые братья говорят, ты там духовности не найдешь. Но меня все равно туда тянуло. Я думал, вот там, может быть, я что-то для себя узнаю. И вот в поисках особой духовности я ездил на разные конференции. Одна конференция была такая, движение совершенников. Совершенники, вот это люди, которые верили таким образом. Это разные бывают деноминации, движения. И вот меня привел такой духовный поиск, будучи в молодежи, на эту конференцию. Я думал, вот эти люди точно знают ответы на некоторые из эти вопросы. Это не были наши церкви, это были другие люди. И вот я думал, что они мне принесут какую-то духовную пользу. Так, это было движение людей, которые считали, что они были уже совершенными. Они даже пели гимны на наши мелодии, только вставляли туда другие слова о том, что вот, вот как раз об этой мысли, что Бог полностью истребил весь грех в их жизни. И они считали себя выше других, когда они смотрели на меня и на других, приехавших на конференцию, и которые не имели того, что они считали, они имели, я видел, что они превозносятся, я видел в них вот эту гордость, я видел в них это отношение, что, ну, а когда вы получите уже, наконец, этот духовный опыт. Они считали себя выше других, ведь они-то безгрешны, у них-то греха уже нет. Это приводило их к большой гордости. Я надеюсь, что вы понимаете, на что я здесь хочу намекнуть, о чем я хочу сказать. Не стоит думать, что тот человек, который говорит о полном истреблении греха, он высокодуховен, потому что Библия об этом не говорит. Не говорит ни Писание о перемене, о перемене того, чтобы сердце наше полностью стало чистым. Но позвольте, скажете вы, ведь мы читаем все-таки в Писании о перемене сердца. Вот, скажем, Иеремия говорит, да, через пророка Иеремию Господь говорит о том, что я возьму у вас сердце какое? Каменное. И дам вам сердце какое? Плотяное. Значит, полное изменение сердца. Да, друзья, изменение сердца, но не истребление греха. Да, друзья, перемена сердца, что это значит? Вот вы знаете, мы руководствовались в нашей плотской жизни, в нашей греховной жизни, когда мы с вами были неверующими, руководствовались плотью, у нас были плотские желания и вожделения, но теперь дух становится во главе, но это вовсе плоть не отменяет. Она уходит как будто бы на второй план или должна уйти на второй план, хотя есть и плотские верующие, которые до сих пор кормят ее. Ну, скажем, если у нас есть армия и поступает какой-то приказ для этой армии, чтобы она шла и что-то делала, и есть также приказ верховного главнокомандующего, который приходит, и он что сделает? Он перечеркнет тот предыдущий приказ другого начальства. То есть раньше в наших членах, в нашем теле воевали одни страсти, но теперь, если дух главенствует, то мы должны... После возрождения, что происходит? Дух становится во главе, или вернее, Христос хочет, чтобы Дух стал во главе, чтобы мы Его слушали, и мы должны подавлять плоть. И это духовная борьба, которая происходит ежедневно в нашей жизни. Или, скажем, как это можно еще объяснить? Вот есть одна сила, сила гравитации, предположим. Если я возьму ручку, и я ее буду держать вот здесь, вот, и потом опущу, и она... с грохотом упадет на кафедру. Ну, вы знаете, хотя здесь резиновая, наверное, не с грохотом. Давайте попробуем, посмотрим, что получится. Ну, чуть-чуть, да? Вот упала. Но если я ее держу в своей руке, моя сила руки пересиливает силу гравитации, и я могу пересилить эту силу. То же самое должно произойти в нашей жизни, тогда, когда мы получаем духовное рождение, рождение свыше. Плоть остается, сила гравитации остается, она действует, но теперь дух должен быть во главе, и он воздействует против этой силы земного притяжения. Мы уже не должны тяготиться земным, мы уже не должны жить земным, наши мысли должны быть о Христе, о горнем. Греху в нашей жизни во время возрождения наносится смертельная рана, но он не полностью истреблен. Это подобно тому, что происходило, скажем, после Второй мировой войны в Европе. 8 мая, до России эта весть достигла 9 мая, 1945 года. Все радиостанции объявили о том, что подписана, наконец, безоговорочная капитуляция нацистской Германии. Все радовались, танцевали на улицах, это было великое народное ликование. Но как вы думаете, все боевые действия прекратились в этот день? Те, кто знает историю, прекрасно знают, что нет. И не только речь идет там о войне с Японией, а даже те некоторые части, которые остались... Может быть, не слышали о победе, может быть, пытались вырваться из окружения, может быть, не хотели подчиниться приказу о капитуляции, и таких было довольно много среди немецких войск, и их нужно было также уничтожать. Эта борьба продолжалась, хотя это была борьба побежденного. И Иисус Христос на Голгофе победил дьявола, он нанес поражение сатане, нанес смертельную рану, но мы читаем о том, что искупление нашего тела мы еще ожидаем. Мы еще не пришли к Нему, то есть это находится еще в будущем. Хотя уже сегодня мы можем иметь победу над грехом. В послании к римлянам апостол Павел говорит так, это 6 глава, 14 стих. Он говорит, грех не должен над вами господствовать. Вы слышите? Не должен. То есть он может, мы можем его допустить, но не должен, если вы возрождены. Ибо вы не под законом, но под благодатью. Итак, что происходит во время возрождения? Мы освобождаемся от власти греха, от рабства греха, но ни в коей мере от присутствия греха. Грех все-таки еще присутствует, и нужно еще и с последствиями его бороться, и с искушениями, восстающими на нашу душу. И вот это последнее наше искупление, тело нашего, оно наступит там лишь, на небесах. А пока что нам Господь дает нам время здесь после возрождения для того, чтобы учиться жить с этой новой природой, для того, чтобы этому новому духовному началу подчинить весь круг нашей жизни, все наши мысли. Я как-то слышал об одной маленькой девочке, 12 лет ей было, она жила в Англии. И вот она была глухой. Глухонемой, вернее, да, глухонемой с самого начала своей жизни, она такой родилась. И вот такую технологию сделали медицинскую, что смогли все-таки дать ей слух и открыть возможность для нее, ну, понятно, что она сразу не заговорила, вначале она стала слышать. Как вы думаете, все встало на свои места сразу в ее жизни? Друзья, далеко не все. Представьте себе, что вы никогда не слышали, как произносится ваше имя. Представьте себе, что вы выросли 12 лет, не слыша ни одного звука вообще. Ни звука музыки, ни звука рядом проезжающей машины. Ей нужно было учиться. Учиться того, как распознавать эти звуки. У нее открылся физический слух, но это не означало, что вдруг все в ее жизни установилось и, как говорится, разложилось по полочкам. Нет, такого не произошло. И понадобились годы для того, чтобы она привыкла вот жить с этой новой природой, которая теперь у нее была, а раньше у нее не было. И то же самое нам, как христианам, необходимо. Нам необходим духовный рост уже в возрожденном состоянии. С возрождением все только начинается. Некоторые думают, ну вот, теперь могу вздохнуть облегченно. Я покаялся. Теперь я с Богом. Мне не страшны никакие нападки дьявола. У меня не будет никаких испытаний. После этого, знаете, как иногда в сказках бывает, и жили они, и поживали, и добра наживали до конца своих дней. Нет, друзья, это не сказка. Это христианская жизнь. Господь будет с нами, но Он говорит о том, что нам необходимо преодолевать искушения, необходимо идти путем духовного роста и духовной борьбы. Итак, рождение свыше – это не внешние изменения. Рождение свыше также – это не испепеление греха полное. А что же это такое? И вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, я хочу привести вам несколько образов из Писания, которые описывают рождение свыше. То есть Писание говорит не только о рождении свыше, но и немножко о других образах, и мы их коснемся также. И мы попытаемся какие-то уроки для себя взять из каждого из этих образов, чтобы увидеть, что же они означают. Ну, самое первое, то, что бросается в глаза сразу, это то, что это и есть новое рождение. Так понял Христа Никодим. Действительно, мысль Христа была намного глубже, она была развернутее, она была шире, но сердцевину Никодим уловил. Действительно, такого не бывает. Такого не бывает в естественном мире, чтобы мы вошли в утробу, будучи старыми, и родились заново. Это действие, которое производит Дух Святой, который производит Господь. Это действительно новое рождение. То есть нам, человекам, это не подвластно. Нам это невозможно воспроизвести. Я как-то слышал об одном человеке, брали у него интервью, и вот он, знаете, как там в России бывает, в крещенские морозы, люди купаются иногда в проруби, потом выходят из проруби, и там вот корреспондент спрашивает у человека, который только что на себе это испытал, я уж не знаю, какой температуры была эта вода, и вот с ним беседуют, и спрашивают у него, ну как ты себя чувствуешь? Он говорит, я как будто бы заново родился. Друзья, как вы думаете, это рождение свыше? В проруби искупаться, это действительно хорошее ощущение. Вот, ну, советую, между прочим, у кого. Вот, люди даже там холодом, некоторые лечатся и так далее. Но это не рождение свыше. Хотя вот выражение образное, подобное можно применить. Или еще одного человека слышал беседу с ним, и он говорит о том, как в 32 года, это уже полжизни, считайте, прожито, ну, здесь, земной, Вот в 32 года у него изменились полностью все жизненные планы и цели, и он пережил преображение. При этом вовсе не шла речь о том, что он Библию читал или соприкоснулся с Господом. Вот просто преображение жизни произошло, и все. И он говорит: «Я считаю, что я родился заново». Это есть возрождение, о котором говорил Христос? Да, нет? Нет. Я надеюсь, что мы это понимаем. Итак, это вовсе не то, о чем говорил Иисус Христос. Что же Господь хочет нам сказать о новом рождении? Друзья, во-первых, оно новое. Если есть новое, то должно быть и старое. Христос объясняет это так: рожденное от плоти есть плоть, рожденное от духа есть дух. То есть для того, чтобы иметь духовное рождение, невозможно его получить земным способом. Люди рождают людей. Мы способны породить человека по образу нашему. Вот Господь создал человека по своему образу, потом человек согрешил, и от Адама люди уже пошли иметь этот образ. И мы читаем о том, что от Адама уже родились люди с его образом. Он родил человека по своему образу. И вот рожденное от плоти есть плоть. Может быть, вы слышали такое выражение: «Тот, кто родился однажды, умрет дважды, а тот, кто родился дважды, умрет однажды». Родился однажды, то есть у кого не произошло второго духовного рождения, тот испытает два вида смерти – физическую и духовную. Но тот, кто родился дважды, то есть тот, у кого было и физическое, и духовное рождение, тот испытает всего лишь одну смерть. Он разлучится со своим физическим телом, но водворится у Господа и никогда, никогда не вкусит смерти духовной. Всякое рождение производит рожденных по своему роду. Таков закон, который Господь установил. Когда мы читаем книгу Бытия, с самого начала мы видим, что это закон творения по роду своему. От яблони невозможно произвести виноград, там, скажем, да? У свиньи не рождаются котята. По роду своему рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Это Божий принцип. И мы также, когда мы соединяемся с Богом, духовное рождение дарует нам, если это настоящее духовное рождение, в нас будет новая духовная природа, это будет рождение новое. Также Библия говорит об этом рождении, как от рождении от нетленного семени. То есть есть тленное семя, то, которое здесь на земле, материальное, физическое, и есть второе рождение, это нетленное, от нетленного семени, то есть от того, кто пребывает вовек. Если первое рождение начинает земную жизнь, и она временна, она когда-то закончится, то второе рождение, новое рождение, оно начинает небесную жизнь. Небесную жизнь можно прервать, но смысл ее в том, чтобы быть жизнью вечной, то есть чтобы продолжаться вовек. Она предназначена для того, чтобы продолжаться вовек. Это новая, духовная, небесная жизнь. Первое рождение, можно сказать, что поработило нас, оно ввергло нас в определенные рамки, в рамки тела, да, в рамки нашего греха, в рамки нашей несостоятельности, вот, того, что человек переживает. Второе рождение, оно окрыляет нас, оно освобождает нас, потому что это рождение духовное. Итак, это новое рождение, Библия говорит. Еще один образ, друзья, задумаемся над ним. Это рождение свыше, рождение свыше, ну, это же и есть то, о чем мы говорим, правда? Вот Христос здесь говорит так, 3 глава, 7 стих Евангелия от Иоанна: «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». То есть это должно обязательно произойти в жизни каждого человека, чтобы войти на небеса. Без этого ты на небо не попадешь. Однажды один учитель воскресной школы задал в своем классе вопрос, мальчики, девочки там были маленькие: «Как вы думаете, что нужно, чтобы попасть на небеса? Вот если, говорит он, я все продам, принесу все деньги в собрание, пожертвую их, как вы думаете, можно попасть на небеса?» Один мальчик говорит: «Нет, нельзя». «Ну хорошо, а если я посвящу себя миссионерской деятельности, вообще полностью вот посвящу себя Богу, можно попасть на небеса?» А другой говорит: «Нет, нельзя». «Ну что же тогда нужно сделать, чтобы попасть на небеса?» И третий отвечает: «Для этого вам нужно умереть». Ну, эти детки, они имели в виду, конечно, в прямом смысле, что нужно умереть для того, чтобы попасть на небеса, а не продавать что-то. Но ведь в духовном смысле, если задуматься, они тоже были правы, не так ли? Это имеется в виду тот самый образ рождения свыше. Мы должны умереть для себя и воскреснуть для новой жизни. Рождение свыше, то есть от Бога. Это то новое измерение жизни, которого не было у человека, который жил обычной жизнью. У неверующего человека вот этого измерения жизни не было. И вот нечто, чего он, может быть, не знал, о чем он не задумывался никогда, вдруг становится у него во главу угла. Он об этом только и думает, он этим и живет. И поэтому, именно поэтому, друзья, нам это очень трудно описать. Вот все, что будет здесь происходить, мы будем с вами пытаться вместить в какие-то рамки невместимое. Мы будем с вами, я имею в виду рождение свыше, мы будем с вами пытаться, даже те братья, которые будут после меня, описать то, что не поддается описанию, потому что это чудо Божье. Измерить то какими-то стандартами, да, вот эти признаки рождения свыше, как признаки жизни. Мы обычно говорим о признаках жизни. Какое давление там, да, какой пульс и так далее. И вот рождение свыше, оно имеет какие-то внешние признаки, но их описать так трудно, потому что жизнь находится там, внутри, потому что все, что, с чем мы сталкивались, с чем вообще наш опыт с вами связан, это земное. Мы ничего с вами другого не видели и не слышали, и ничто в руках другого не держали. Мы привыкли к земному. А здесь мы говорим о небесном. Христос поэтому и говорит Никодиму, отвечая на этот вопрос, вроде бы не отвечая на него, но на самом деле он отвечает. Он говорит: «Я пришел с небес, и я имею сказать то, чего ты не знаешь. У тебя нету в твоем опыте, ты можешь все перетереть в своем опыте полностью, как учитель Израилев, но у тебя не найдется ничего, что соответствовало бы тому, о чем я сейчас пытаюсь тебе сказать, потому что все это было земным. А я, пришедший с небес, знаю, потому что я пришел оттуда, я принес это небесное рождение». Итак, мы не можем этого измерить, мы не можем этого уловить, мы этого не можем, здесь написано, «Дух дышит, где хочет». Мы не можем на него поставить какие-то контрольные рамки. Мы можем лишь судить о нем лишь по каким-то внешним признакам. То есть это рождение невидимое. Что значит, что оно свыше? Оно невидимое, друзья мои. То, что происходит снаружи, слезы, бывает рождение со слезами свыше, да, покаяние, а бывает без. Невозможно определить иногда, понимаете? Оно непредсказуемое, иногда мы планируем, что оно должно вот-вот произойти. Иногда молимся за человека 10 лет, думаем, он должен был бы уже покаяться, а никак. Оно непредсказуемое, мы не знаем, когда Господь его сделает. Оно неконтролируемое нами, мы всего лишь слуги, мы служители, мы всего лишь действуем так, как Дух Святой нам дает возможность. Вот сейчас все бы, я уверен, каждый бы из нас здесь отдал, если мы знаем, что здесь есть душа, которая не возрождена, чтобы она сейчас приняла Христа. Но Христос только знает, когда это произойдет. И Он стучится, и Он хочет войти в эту душу. Но мы не контролируем это. Мы сами. Это не подконтрольно людям. При этом я хочу сказать, что это не значит, что нашей абсолютно никакой роли нет. Об этом я скажу еще чуть позже. Итак, есть какие-то внешние признаки духовного рождения, но мы не можем произвести его на свет. Мы не властны над ним, потому что оно является полностью в данном случае тем делом, которое производит Господь. Он является его инициатором, он является его производителем. Он требует нашего согласия. Вот здесь вот отличие от земного рождения. Мы можем об этом молить Господа. Смотрите, написано так. Это послание Иакова, 1 глава, 18 стих. Читаем Иакова, 1 глава, 18 стих. «Восхотев», то есть это было его желание, его воля, «родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания». Он восхотел, и он нас родил. Но вы знаете, друзья, я хочу предупредить, не стоит думать, что вот одних восхотел и родил, а других, мол, не восхотел и не родил. Он всех хочет родить. Он всех хочет сделать своими детьми, всех благословить хочет Господь, потому что Он всех любит. И Библия также об этом говорит. Он не желает смерти грешника. Итак, рождение новое, мы сказали, это рождение свыше. Библия его описывает так же, как рождение от воды и духа. Это тоже Евангелие от Иоанна, тот же отрывок, 3 глава. 5 стих. Христос отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божье». Хочу предупредить, друзья, не имеется в виду здесь какая-то аналогия с рождением от матери и отца. Вот мы смотрим на физическое рождение, там есть мать и отец, там, может быть, другие какие-то условия необходимы. Но вода и дух – это те два необходимых условия, которые нужны при рождении свыше. Причем вода – это Слово Божье, а дух – это Дух Святой. Эти две составляющие должны быть. Друзья, чего-то другого может и не быть. Может быть, у вас не было слез, может быть, у вас не было какого-то особого переживания, может быть, у вас не было внутренней теплоты. Кто-то говорит: «О, я сразу почувствовал себя окрыленным, тепло как будто бы разлилось по груди» и так далее. Разные свидетельства. Сколько свидетельств? Я уверен, что мы на этой конференции еще услышим не одно свидетельство. Они разные. Но Господь действует по-разному в каждом случае. Но всегда есть эти две составляющие – вода и дух. То есть вода – Слово Божье, Дух – Дух Святой. Слово Божье, может быть, вам было знакомо, но вдруг вам открылось, что вы страшный грешник. Этот Дух Святой действует. Раньше вы знали эти стихи, но вдруг вам открылось, что сейчас ко Христу нужно прийти. Этот Дух Святой действует от воды и духа. Послание к Ефесянам, 5 глава, 26 стих читаем. «Очистив баню водную посредством слова». Слово является источником нашего очищения. Христос говорит: вы все чисты уже, вы очищены благодаря слову, которое я говорил. Слово очищает нас, поэтому оно является вот этой баней водной, оно является водой, это этот образ воды, и дух – это Дух Святой. Ну, давайте подумаем вот о чем. Пример брака возьмем. Если кто-то скажет: ну, как ты мне докажешь, что ты вступил в брак? Кто-то покажет свое свидетельство о браке, и он считает, что это и есть доказательство его вхождения в брак. Кто-то скажет: у меня есть запись того служения, когда нас сочетали. Кто-то скажет: ну смотри, мы же живем вместе, вот у нас общий дом, вот у нас общая машина, может быть, дети даже есть и так далее. Но смотрите, уловите мою мысль. В браке необходимо что? Я думаю, что необходимо обоюдное согласие обоих, правда? И благословение родителей. Вот если нет этих двух составляющих, то что бы у вас там ни было, можно подделать свидетельство о браке, можно купить его, можно вступить в фиктивный брак и так далее. Можно даже сверстать пленку о служении. Но вот этих факторов вы никогда не подделаете, и они должны существовать в браке, который настоящий, чтобы он был законным перед Богом. То же самое с рождением свыше. Если вы проверяете себя и сегодня думаете, рожден ли я свыше, проверьте, было ли у вас вот эти два фактора, основных фактора. Был ли там Дух Святой, было ли там Слово Божье. Может быть, там что-то другое было. Может быть, там была эмоциональная проповедь, после которой вы пошли на покаяние. Может быть, там было желание друзей и так далее. Но были ли вот эти две основные составляющие? И вы будете знать тогда, рождены ли вы свыше по-настоящему. И вот так же, как и в браке, кстати. Вот примерно то же происходит и при рождении свыше. Кто-то выступает с инициативой. И здесь Господь, Он как бы выступает с инициативой. Он хочет породниться с нашей душой. Он хочет войти в нее. Он хочет завладеть ею. И Он хочет, чтобы мы сами открыли эту дверь. То же самое происходит и в браке. Невозможно без согласия противоположной стороны произвести, так сказать, этот брак. То же самое вот Господь делает. Итак, рождение свыше бывает при разных обстоятельствах. Кто-то вышел вперед, кто-то у себя дома, кто-то в лагере, кто-то, может быть, покаялся через телевидение, радио, проповедь где-то, кто-то помолился вместе со своими друзьями или родителями. Но что бы ни было, друзья, с плачем или без, с эмоциями или без, иногда мы говорим: о, вот это настоящее покаяние, смотри, как он сокрушается. Но не в этом суть. Суть в том, был ли Дух Святой, была ли Слово Божье. Форма не делает рождение свыше подлинным или ложным, делает его содержание. Главное, чтобы присутствовал Дух Святой и Слово Божье. Еще пару образов затрону и будем заканчивать, друзья. Библия говорит о том, что при рождении свыше должна происходить перемена сердца. Перемена сердца. Мы читаем у пророка Иезекииля об этом. Это 36 глава, 26 стих. Пророк Иезекииль, 36 глава, 26 стих. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас ваш дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». мы уже немножко говорили об этом отрывке, новое сердце вовсе не означает, что у нас полностью новая личность. Иногда слышишь на свидетельствах что-то наподобие того, вот был старый Степан, теперь его нет, на него месте новый Степан. Но мы понимаем, что перед нами тот же человек. Вот внешне мы смотрим на него, он совпадает, в принципе, с той фотографией в паспорте, может, которая была сделана 5 лет назад до его рождения свыше. Тот же человек, да? То есть он развивается, он проходит через определенные стадии. На самом деле человек как бы старый, но Господь берет удивительным образом те же черты характера, которые были в этом человеке, хорошие он увеличивает, умножает, приумножает, благословляет и над плохим работает, чтобы уничтожить. Но на самом деле это тот же человек с теми же физическими, может быть, способностями. Но раньше он жил, и вектор его жизни, направление его жизни было в одну сторону, он был земным, теперь он небесный. Он думает о том, как то, что он делал раньше, посвятить на служение Господу. И те таланты и дары, которые он имел, приобрести больше, и Господь дает больше, и использовать в том числе. Может быть, он раньше был хорошим музыкантом, но для мира только использовал этот талант. Теперь Господь будет использовать его уже по-новому. Новое творение написано во Христе, то есть во Христе Иисусе теперь он находится. Новое сердце, новая природа, мысли новые, мечты новые, стремления новые. Вот происходит такая перемена в личности, не полностью замена личности. Ты сам старый остаешься, но ты полностью по-новому мыслишь, полностью по-новому дышишь. Это подобно тому, как, знаете, вот иногда на асфальте смотришь, какая-то трещинка, и оттуда прорывается маленький зеленый росточек. Вначале, казалось бы, ну что эта жизнь маленькая сделает против такой сильной силы, как асфальт? Неужели она сможет пробить его? Если вы проедете на этом месте, и никто ничего не сделает с этим росточком через несколько лет, вы посмотрите, как уже все проросло. И от этого асфальта, может быть, какая-то маленькая корочка осталась, и только вот какие-то осколки, может быть, от него остались. Новая жизнь, она прорастает, она растет, и ей нужно развиваться. И вот так и Бог делает. Он использует то, что у нас есть, и Он прорастает в каждой области человеческой жизни. И Он то там трещинка, и потом все больше и больше наращивает свое присутствие. Мы помним вот обращение Павла, как было, да? Тоже он знал Слово Божье? Конечно же, знал. Но теперь оно для него открылось. Дух Божий стал с ним действовать, да? Раньше он дышал убийством в нем действовать. Раньше он дышал убийством против верующих, против христиан, но теперь он дышал любовью к ним, он хотел с ними общаться. Последний образ, друзья, ну, конечно, есть еще образы, но последний, рождение свыше, также описывается в Библии как воскресение, это воскресение к новой жизни. В послании к Ефесянам мы читаем во 2 главе, 2 глава послания к Ефесянам, начиная с 5 стиха, «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом». То есть воскресил с Ним, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Вот чтобы нам понять природу возрождения, нам нужно прежде понять природу падения, потому что что такое возрождение? Это то, когда Господь переиначивает то, что произошло во время Адамова падения, и полностью меняет нашу жизнь, переиначивая то, чтобы те последствия вот, грехопадения, которые были тогда. Тогда человеку было сказано, ты смертью умрешь. Это не значило, что человек полностью перестал существовать, но произошло его духовное разделение. Смерть в Библии – это разделение, разделение с Богом. Бог пришел и вынужден был искать человека, чтобы тот осознал свою нужду в нем. «Был мертв и ожил», говорится о блудном сыне. В каком смысле он был мертв? Так говорит о нем его отец. Он был мертв духовно для небесного Отца, если мы прообразно мыслим. Да? И вот люди, когда Господь смотрит на этот мир, Он видит его из двух категорий состоящим. Люди духовно живые и духовно мертвые. Есть люди возрожденные, и есть люди, которые еще не пережили возрождение или которые, к сожалению, никогда его не переживут. К сожалению, потому что Господь призывает. И вот первое послание к Тимофею, 5 глава. Там говорится, можете не открывать, о том, что есть люди, сластолюбивая написано, заживо умерла. Это о вдове, которая проводит свои дни в том, чтобы ублажать свою плоть, а не служить Господу и не искать дальнейшего того, что Господь хочет в ее жизни, заживо умерла. То есть можно быть живым человеком в физическом отношении, но духовно мертвым. Это произошло с Адамом и Евой. Это передается нам по наследству. Мы все с вами грешники. Мы духовно умерли. Вот если бы мы нуждались в реформации, о которой я говорил раньше, в таком внешнем преобразовании, пришел бы к нам реформатор. То есть тот, кто научил бы нас. Христос был учителем, да, но зачем ему было умирать за нас? Можно было бы этого не делать. Если бы мы просто были духовно больны, ну, пришел бы к нам врач. Он бы сказал: друзья, поступайте вот так, вот так и вот так. Как делали другие лидеры мировых религий, скажем, Магомед или Будда. Они рассказывали людям: вот так живите, и, в общем-то, у вас есть хорошие шансы попасть на небеса или там получить другое какое-то блаженство. Если бы наше спасение заключалось в умножении знаний, то вновь-таки знаний от Христа можно было уж действительно набраться много. Вот это был настоящий просветитель. Но посмотрите, он приходит именно как спаситель, которому необходимо умереть. И не просто человек, а Бога-человек. Это особая смерть. Почему? Потому что мы были мертвы. И вот только своей смертью он мог перечеркнуть последствия грехопадения, которые были у Адама и Евы. Итак, человек стал грешным по своей природе, но это не значит, что человек стал слабее или утратил какие-то качества своего характера, он просто стал жить для себя, он не стал, перестал жить для Бога, он стал думать о себе. Смотрите, чего человек достиг, да, технология, вот, медицина, все, что вокруг у нас есть. То есть человек силен, но силен для себя, не силен для Бога, не стремится к Богу, не помышляет о нем, не ищет его, он стал рабом греха, и он в своем плотском состоянии не может угождать Богу. Да, есть добрые мысли у человека, но их недостаточно. Послание к Римлянам говорит, 8 глава, 8 стих, там сказано: «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». То есть в нашей природе этого не стало. Мы согрешили, мы упали, и мы это утратили. Вот мороз по своей природе не может производить тепло, это мороз. Или, скажем, огонь не может охлаждать, это не заключается в его природе. Надо изменить природу этого явления. Что делает Господь? Он входит в нас, и Он нас воскрешает к этой жизни, потому что мы были мертвы. Вот человек, когда слышит призыв Божий, хотя и не способен на него сам ответить, нет у него силы, Господь имеет это желание, но не имеет этой мочи, не имеет этой силы. Господь дает силу, усиливает это желание, и тогда человек приходит к Богу. Это его решение, но тем не менее Господь его призывает к этому. В возрождении таким образом Бог поворачивает этот процесс из смерти в жизнь. Мы были отделены от Бога из-за этой духовной смерти, теперь мы соединены с Ним. Мы раньше вошли просто в человеческий, в земной мир, благодаря нашему земному рождению. Теперь мы входим в духовный мир с помощью нашего духовного рождения. Он не просто нам дает новую природу, но Он возрождает нас, нашу личность, полностью нас возрождает. И говорится о том, что мы рождены от Бога, или вам должно родиться свыше. Это уже мы, но уже не таковы. Мы уже новые, новая тварь во Христе Иисусе. И Христос производит это действие над нами. Друзья мои, заканчивая, я хочу напомнить вам слова одного известного американского евангелиста Двайта Муди. Однажды он сказал: «Возрождение – это основная доктрина. Если ее мы не поймем и не переживем, мы не сможем понять остальных». Почему он так сказал? Дело в том, что путь к небесам, хотя мы можем знать очень много из Библии, но путь к небесам не лежит через, скажем, познание истории пророка Даниила. Хотя это очень интересная и важная история в нашем духовном возрастании. Мы путь к небесам не прокладываем через родословие Иисуса Христа. Мы можем не читать книгу Откровения, но если мы не знаем, что такое возрождение и как оно происходит, то путь к небесам для нас невозможен. Именно поэтому вот этот вопрос пусть сегодня прозвучит для каждого, и для тебя в том числе. Рожден ли ты свыше? Задай себе этот вопрос. Рожден ли я свыше? Есть ли у меня эти признаки, о которых мы говорили сегодня и будем говорить еще завтра? И если нет, то приди к Богу как можно скорее. Он желает возродить тебя. Он желает произвести это действие над тобой. Он ждет тебя сегодня. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Это наша задача. И мы пришли сюда для того, чтобы просить каждого, кто еще не принял решение последовать за Христом, чтобы вы это сделали. Ну, а если ты уже за Христом, то смотри, какое чудо совершил в тебе Господь. Ты ценишь Его, ты благодарен за Него. Каждый день ты молишься и благодаришь: Господи, я благодарю Тебя, что я рожден свыше. И распространяешь ли ты весть о Нем, благоухание Христово для окружающих? Пусть Бог каждого из нас в этом благословит. Аминь.